Благословен Господь, даровавший нам этот час, эту возможность быть вокруг Божьего Слова. Я благодарен Богу, что Он продолжает стучать в наши сердца, продолжает говорить нам свои истины. И я глубоко уверен, что Бог заинтересован в нас. Это значит, что Он все равно доведет нас. Рано или поздно мы все равно придем к тем светлым берегам, где действительно блаженство всего нашего естества. Сегодня нам нужно благословение, сегодня нам нужно Господне руководство, чтобы Дух Святой нами управлял. И я хотел бы молиться об этом и просить Его: Господь, благослови нас. Господь, сопутствуй нам сегодня, чтобы мы могли уразуметь нечто сегодня на этом месте и действительно приблизиться к этой святой цели. Давайте встанем для молитвы. Господь милосерднейший, Господь вечный и праведный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твою руку божественную, за Твою милость. Господь, стоя пред Тобой, я нуждаюсь в Тебе. И мы все здесь собрались, нуждаемся в Тебе, нуждаемся в Твоем Слове. Мы пришли ради Слова Твоего. Благослови нас, Отец, благослови нас милостью, благослови нас истиной Твоей, благослови нас откровением, Господь. Пусть будет рука Твоя на этом служении и направь его так, чтобы это было действительная польза для наших бессмертных душ. Пусть будет имя Твое благословено, благословено во веки и прославлено, наш великий Бог. Аминь. Итак, сегодня еще одно служение, и мы разбираем 11 главу книги Откровения. И давайте почитаем немножко из этой главы, или вообще-то всю главу прочитаем. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. И будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто хочет, захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если же захочет их обидеть, тому надобно быть убитым. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, какую только захотят, или когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибла при землетрясении, 7000 имен человеческих и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и Христа Его, и будут царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси и был и грядешь, чтобы принять силу Твою и великую и воцариться». И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Вот такая глава, и давайте мы о ней порассуждаем. Ну, в первую очередь, первый стих, это говорит Иоанн, он говорит: «Дана мне трость, подобно железу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем». Трость, подобно железной, конечно же, это жезл. Жезл железный дается победителю. И этим жезлом это одновременно и сила, разбивающая все на своем пути, и это царская власть. Это царь и священник с этой тростью. Власть, сила, слово и власть против всякой силы тьмы. «Измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Ну вот храм можно измерить, не знаю, как жертвенник измерить, может тоже длина, ширина, там высота. Но вот как измерить тех, которые поклоняются в этом храме? И мы сразу понимаем, что речь идет о духовном измерении, о том, как устроен храм Божий внутри нашего сердца и внутри тех, которые объединяются Домом Господним. И пришло вот такое время, появился железный жезл, и пришло время, когда надо все это измерить, вымерить, что на самом деле есть в Доме Господнем. Вы знаете, что есть на небе Дом Господень. И там есть храм, там есть святое святых, и там есть ковчег завета. И, конечно же, люди, многие верующие почему-то говорят, что вот действительно там такой храм, по примеру которого строили на земле храм. И где-то там на небе он стоит, и там Христос в первосвященнических одеждах свою кровь приносит как бы Отцу вместо убитых животных. И вот такое рассказывает, адвентисты седьмого дня любят, это небесный храм все время. На самом деле мы должны понимать, никакого в физическом смысле небесного храма не существует. В небесных просторах вообще ничего физического нету. Мы просто люди, которые живем в буквальном физическом мире, не можем понять, что такое духовный мир, как он выглядит, что там происходит на самом деле. что из себя представляет храм. Конечно же, мы понимаем, что это люди, которые уже закончили свое служение на земле, достигли своего совершенства и вместе объединяют на небе одно тело, один стройный храм в Господе. И, конечно же, и Святое Святых, и Ковчег Завета – это все понятия относительные духовной жизни, не физической жизни. И вот тот храм, который на небе, его не нужно измерять. У него абсолютный, точный эталон. Это действительно небесная структура, создана по божественным стандартам. А вот земной храм, который на земле строится, он совсем другой. Он абсолютно другой. И пришло время соединить небесное с земным. Дана специально трость и сказано: измерь храм. Что имеется в виду? Имеется в виду, что нужно, значит, привести к стандартам небесным. Если вы помните, когда строился Иерусалимский храм, то с неба пришел этот чертеж. И по небесному обустройству он строился, физический храм. Это тоже был преобраз того, как духовный храм будет строиться. И вот такое время пришло, чтобы на земле сначала все измерить, проверить, кто такие поклоняющиеся, кому они поклоняются, что они просят у Бога, какие у них нужды, какие у них желания, как обустроен храм Господен, что там, знаете, как когда Христос жил, ну, приловчились продавать, покупать, менять возле храма, все удобно, да, люди пришли жертву приносить, не надо с собой ничего нести, денежки принес, заплатил, и этим доход, и нам удобно, и казалось бы, все хорошо, а Христос сказал: вы сделали его вертепом разбойников, разбойники там начали, как говорится, свою деятельность, отбирали людей, спекуляции такой, знаете, вот. Так точно и если мы посмотрим на церковь, современную церковь, на нас с вами, на все то, что происходит в Доме Божьем, то это не то, что блеклое подобие ну, того небесного храма, который Бог строит на небе, да, из людей, которые уже туда отправили. Это, ну, карикатура на Дом Божий. Поэтому, конечно же, приходит время, когда Бог вымеряет все, поставит все на свои стандарты, и дальше Писание объясняет, как он будет это делать. Еще второй здесь стих есть. «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Я сделаю отступление, чтобы потом не забыть. Вот, прочитаю еще 8 стих. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. 2 стих и 8 стих – абсолютная противоположность. Да? Здесь говорит, попирать будут святой город 42 месяца. А в 8 стихе говорит, что... значит, трупы там будут лежать в этом городе, который духовно называется Содом и Египет, и где Господь наш распят. И как это, знаете, рядышком стихи, и один стих говорит, что это святой город, а другой стих говорит, что это Содом и Египет, и Господь там наш распят. И вот я смотрю, ну, все абсолютно говорят, да, это Иерусалим, и первый Иерусалим, что они в Иудее будут проповедовать и в Иерусалиме, и второе тоже Иерусалим, значит, Содом и Гоморра, а там написано «Святой город». Вот. То мы понимаем, что, конечно же, это совершенно два разных города, абсолютно разных города, и мы это увидим дальше. Но надо сказать, что внешний двор храма – это то, где нету жертвенника. Вот есть медный жертвенник, да, во внешнем дворе, а во внутреннем дворе золотой жертвенник. И вот во внешнем дворе нету настоящего поклонения Богу. Вот как говорил апостол Павел, что я ради братьев родных мне по плоти готова оказаться без Христа. То есть он показывает свою любовь к Богу, которая вообще ни на чем не основана. Ни на какой своей выгоде, ни на каких своих исканиях, интересов. Он приносит чистую жертву. Вот он приносит золотое, да, что ради любви к людям, ради любви к Богу, он готов сам всем пожертвовать, потому что уже Бог достиг до него, что вот он во внутреннее может войти и там приносить уже жертву Богу. А эти во внешнем, что они там делают? А грехи свои таскают. Или за грехи свои это самое откупные носят. Кстати, это делает множество христиан. Они ни на что другое не рассчитывают, только вот таскать Богу свои нужды, проблемы. Ну, конечно же, они благодарят Бога, но очень часто даже эти проповеди слышишь, что если ты хочешь что-то получить от Бога, самая лучшая возможность что-то от Бога получить, это во время прославления. Поэтому давай прославлять, и Бог начнет исцелять, и все такое. То есть, опять же, это сводится к тому, что мне нужно, а уже Бог, извините за такие слова, как сбоку, знаете, ни при чем. Помог, мои вопросы решил, слава тебе. Это все, конечно, внешний двор. Люди, которые так и остаются плотскими, у них не поменялись их желания, и, естественно, молитва их не поменялась. Я вот вам свидетельствую, я знаю человека, с молодости хорошо знаю, вместе мы много времени проводили. И так как-то получилось, я запомнил его молитву, запомнил очень хорошо, и как он молится перед едой, и как он молится дома, значит, на собрании, как он молится. Почему, не знаю, я запомнил. Вот если я с ним встречаюсь, и конечно же, он... давай помолимся, по всякому поводу собрались уходить, помолиться, пришли помолиться. И вот молитва, просто на тебя вдохнуло то время молодости, то все, что вот он говорил, все, что ему нужно, все, что он исповедует, все как заморозилось. Никуда от этих вещей он не ушел. И говорил с ним много, да, а все равно на своем. Вот это есть внешний двор, это есть медный жертвенник, это есть то, что Бог не будет измерять. Он не сможет плотских людей подымать. Ему нужны только люди, которые будут стремиться во внутреннее. Вот. И дальше, ну, и мы понимаем, что 42 месяца язычники будут топтать внешний двор. Это значит, что вавилонская блудница и все внешние христиане, которые в ней находятся, они будут покорены. Вот 42 месяца, это 3,5 года, когда будет великая скорбь, великая блудница, к сожалению, будет страдать. И мы знаем, что когда трубы начали трубить, случилось то же, что случилось при египетских казнях. Сначала страдают все, и евреи, и эти самые египтяне, а потом уже, когда евреи уже готовы выходить из плена, страдают только египтяне. Точно так и здесь. Трубы трубят, и страдают все. И страдает, в первую очередь, нужно из вавилонской блудницы вытащить всех людей, которые ну, могут уйти в духовную жизнь. То есть вот этот голос, когда раздастся: «Выйди оттуда, народ мой, чтобы тебе не участвовать во всех мерзостях и казнях вот этой вавилонской блудницы». То есть всех оттуда надо вытянуть из-под власти вавилонской блудницы. И вот здесь тоже показан этот процесс, как это будет происходить. Вот 42 месяца они будут топтать эти дворы. И третий стих: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». То же самое мы видим. 3,5 года, значит, интересно, что Писание говорит 3,5 года, да? 1360 дней, 3,5 года. 42 месяца, 3,5 года. И каждый раз оно, ну, по-разному говорит. И тут еще мы сейчас увидим 3,5 дня. Это то же самое. То же самое, когда Христос, помните, говорил: «Я изгоняю бесов, исцеляю больных сегодня, завтра, а в третий день кончу». Конечно же, он имел в виду 3 тысячелетия, ну, вернее, 2 тысячелетия, а в третьем закончит. Вот. Но к этому мы подойдем чуть позже. И вот они будут пророчествовать 1260 дней, а те будут топтать святой город, храм, вернее, внешний двор храма 42 месяца. Это вот эта седьмина, первые 3,5 года, проповедь Евангелия Царства, проповедь двух пророков, вторая половина, 3,5 лет, это великая скорбь, это антихрист и все прочее. Даниил еще это называет время времен и полувремени. Время — это всегда в древности считался год, называли время. Времена — это 2 года. Полувремени — это еще полгода, значит, опять те же самые 3,5 года, половина седмицы, а потом мерзость и запустение на святом месте. Ну, вы знаете эти места. «Дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Ну, в основном, кого я не слышал, говорят, что вретище, ну, это такая скорбная, стесненная одежда во время поста, молитвы, ну, когда плачут, и что вот они будут как бы оплакивать нечестивых, и сожалевать за нечестивых. Я не думаю так. Я думаю, что речь идет о одежде крайней кротости. Вот точно так же, как Илья пророк пророчествовал, ходил, одежда, верблюжий волос, да, лосяница такая, так и эти люди будут демонстрировать абсолютное безразличие ко всему, ко власти, к деньгам, к положению. Вот вретище – это такая одежда, которая недостойный, нуждающийся в милости, да, попавший в проблему, ищущий выхода, и много других можно слов придумать, сказать, вот состояние человека, который, очень в таком согбенном, кротком состоянии непритязания находится. Вот такие будут эти люди пророчествующие. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Мы в прошлую пятницу говорили, или когда-то мы говорили о том, что это действительно царственное священство точно так, как было в древности. Вот это пророчество тоже исполняется дважды. Оно исполнилось во время, когда при Неемии строили, восстанавливали храм Господень, когда Иисус, сын Сидеков, правитель и Зарававель, Иисус великий иерей, а Зарававель правитель. Неважно, вы поняли. Имеется в виду, что один царь, а другой священник. Тот был первосвященником, а этот был правителем. И вот двоих вместе их призвал Господь, чтобы строить, вернее, не строить, а восстанавливать храм Господень. И вот они тоже были две маслины, помазанные Господом, чтобы, сделать золотой светильник. И мы видим, что та же самая участь ждет вот этих 144 тысячи, которые должны будут действительно измерить эту церковь, вымерить все и все поставить под стандарты небесные, чтобы все было, чтобы небесное соединить с земным. Потому что время такое приходит, когда на земле будет царствие Бога, на земле будет столица, Новый Иерусалим. И, конечно же, этот Новый Иерусалим будет внутри Церкви Божией. Вот. Поэтому начинается этот процесс с того, что Бог призывает этих людей, находит этих людей, которые будут вот так проповедовать. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Я не знаю насчет физических смертей. Я знаю, что все противящиеся им будут вынуждены закрывать свои рты и признавать полное свое невежество, потому что Бог будет демонстрировать себя. Вот на сегодняшний день очень много людей, которые насмешливы, ехидно так злословят того, чего не понимают, и среди верующих, и среди неверующих. Потому что разных течений много, каждый в своем уперся, и будут доказывать свою правоту, и будут называть этих людей от Антихриста и как угодно, потому что дух религиозный сидит в них. Но Бог сделает так, что они станут посмешищем перед всеми. Их рты закроются, и будет видно многие из них. Вот это время, когда Бог говорит, что «пойдите ангелам, соберите сначала в снопы плевелы из моего царства». Вот время двух пророков – это собирание из царства Божия все плевелы, которые дьявол там насадил, чтобы они вот это мутили, придумывали разную религию. А ты, говорит, пойди, вымеряй все, и строить будем так, как на небе этот храм. Так он будет построен и на земле. Вот. И они начинают это строительство, мы видим, с очень большой властью. Если кто-то что-то против них, я не думаю, что тут, знаете, речь идет о колоссальных смертях, там каких-то налево, направо, захотят ли они губить людей, не думаю. Но я уверен, что, к примеру, вот какой-то правитель, там, скажем, какой-то там страны другой религии, там, мусульманской, допустим, скажет там только через мой труп, я вас войной на вас пойду, вы не зайдете в наше государство, вы не будете нам проповедовать. Вот тут будет являться могущество силы Божией, так же, как Илья, пророк, демонстрировал. А если я пророк Божий, пусть сойдет огонь с неба и попалит весь твой пятидесяток. И уже третий пришел и поклонился, и господин мой, сойди, прошу тебя, и на колени перед ним падает, потому что знает, что с ним будет, то же, что и было с прошлыми. Вот такие методы будут присутствовать. Как это будет до конца, очень трудно сказать, но давление будет на безбожное общество очень большое. Они так будут радоваться, когда это движение остановится. Подарки будут друг другу слать от радости, поздравлять друг друга, наверное, праздником объявят международным, вот, потому что эти два пророка мучили их, чтобы вытрясти всех из ложной религии в первую очередь. Почему я говорю, что здесь речь идет о Вавилонская блудница, вы сейчас ниже увидите. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. Понятное дело, что, опять же, мы имеем дело с духовными понятиями, символическими понятиями и с физическими понятиями. И дождя не будет, и те, которые, допустим, скажем, будут упрямствовать, мы не отступим от веры наших отцов, мы умрем, костьми ляжем, потому что эта ложная вера пришла, ведь очень многое поменяется, очень многое на сегодняшний день перевернуто вверх ногами в так называемом Доме Господнем. А когда это все вымерится, выверится, и представьте, какая реформа должна произойти, все наоборот, люди начнут понимать, что зачем вот это ты ноешь, ходишь Богу, как будто Бог глухой или жадный. не этим совсем должен заниматься, другими вещами. И так по всему, особенно вот устройство, внутреннее устройство церкви, вот эта пастырская система, вы, может, это не ощущаете, но человек, он такое социальное, знаете, существо, ему надо постоянно как-то проявляться, добиваться чего-то, какую-то карьеру строить. И он и в церкви, это так сильно заквасилось, что человек будет делать, как говорится, если ты мне здесь организуешь, ну, хоть какое-то тщеславие, хоть какой-то почет, хоть какое-то положение, я готов вкладывать свои силы. Если нет, ну зачем мне? И действительно, я вот читаю книги, там, допустим, пасторское служение, было у меня книга, справочник, и там как формировать команду, как заинтересовывать людей в служении, как ну, там, разбить групп на маленькие группы церковь, чтобы всех людей, которые ну, такой ревностью горят что-то делать, чтобы всех задействовать, чтобы у каждого было как бы точка опоры, от чего он отталкивается и бежит вперед, чтобы у каждого интерес был ну, заниматься. И нисколько не скрывают, что все это основано на обыкновенном тщеславии. То есть ты хвалишь меня, я хвалю тебя, и если друг от друга славу принимаем, то как можем веровать? И множество других вопросов. Деньги, слава человеческая, разные другие вопросы. Все надо будет переворачивать с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги. Вот. Поэтому противников будет много, и Бог их будет лечить, уговаривать бесполезно. Пока он не вроется в землю, пока он не поймет, что Бога с ним нету, его надо много-много колотить. Вот такой упрямый религиозный народ. Поэтому это все будет происходить. И когда кончат они свидетельство свое, звери, выходящие из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Вот мне интересно, люди говорят, что эта книга Откровения рассказывает, как духовно развиться человеку. И вот как они развиваются на основании этого места Писания. Сначала полная сила, полная власть. Все сделали свою работу, да? Зверь поднимается откуда-то, бабах, свалил, убил. И все, на 3,5 дня, значит, лежите мертвые. Как он может убить жизнь, которая никогда не кончается? Понятное дело, что никак ты не приклеишь это ни к чему, эти все сказки. Знаете, понятное дело, что речь идет о будущем времени. Я дам двум пророкам, и они будут делать то-то, все повествуется в будущем времени. Мы должны это видеть и понимать. Мы видим, что речь идет о последней седьмине, 3,5 года и 3,5 года. Значит, это самые отдаленные времена, все это начнет происходить. Нет, это вот внутреннее развитие человека, никакого конца не будет, ничего не будет. Вот. Но они свое служение выполнят до конца. И только тогда зверь выйдет из бездны. Потому что здесь четко сказано, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. То есть он вышел со властью, и власти у него больше, а у них закончилось служение. Все, это движение полностью остановилось и, значит, распалось, полностью пришла на нет. Началось время испытания, когда Бог полностью отступает, и дьяволу все права на всех этих людей, которые прошли через Евангелие Царствия, которые поверили. Вот давайте еще два стиха прочитаем. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь нас распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы». Положить в гроб – это значит закопать и закончить. Многие народы, племена и языки будут смотреть на их трупы и не позволят их похоронить. Почему-то у людей складывается такое мнение, что для того, чтобы, ну, посмеяться над ними, поэтому они как бы пусть лежат, пусть все видят, что они трупы, вот. Там кричали: могила Господня пуста, а вот они лежат, 3 трупа, мы их убили. На самом деле нет, нет и нет. Вот это как раз наоборот. Вот эти народы, племена и языки – это те, кого приобрело это Евангелие Царства. Это работа 2 этих пророков. Они не верят, что это все так закончится. Они не отпускают их, они не перестают верить во все это, они не дают это захоронить, вот это великое множество. Это не те люди, которые подарки будут носить, это совсем другие люди. Это надо четко видеть. Те хотели спрятать их под крышкой гроба, закопать их, а эти не дают им делать из-за своей веры, что это Бог, и это Божье, и что они воскреснут, они будут живы. Вот. Потому что на то время книгу Откровения многие будут понимать. Итак, многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. Это 3 дня с половиной будет опять же таки 3,5 года будет в мертвом состоянии вот это движение Евангелия Царства. Полностью будет остановлено. Сатана даст такую власть и силу, которая будет гораздо эффективнее и ярче. И огонь тоже будет сводить с неба. Это и есть смертельная рана, которая исцелилась. Дело все в том, что люди не будут удивляться тем, что там вот 7 голов у него, по 1 голове попали. Понятное дело, что это не физические головы. Так же. Какая-то 1 голова у него смертельно ранена, а еще 6 голов есть. Понятное дело, что не от того меча, не по голове его шлепнут, и он там будет там в клинической смерти, потом резко воскреснет. Все почему-то это говорят. Ну как это может быть, Эдик? Ну вот как? Если... Ну, вот сам подумай, если у него 7 голов, да, 1 из этих голов смертельно ранена, это значит, что он живой на самом деле. 1 голова у него смертельно ранена. И мы, когда к 14 главе подойдем, мы это будем разбирать внимательно. Но сейчас хочу сказать, что действительно Евангелие Царствия остановится. И здесь явно сказано, но оно остановится на такой высоте, что всякое колено поклонится. Все признают, что Господь есть Бог. Потому что эти два пророка, ну, действительно будут мучить всю землю. И вся земля вынуждена будет признать, что есть Господь на небе. И тут выходит из бездны и дает гораздо больше чудес и знамений и воскресает эта смертельно раненая голова, когда уже никаких надежд не было. И, конечно же, все эти люди, которые не пришли к духовной жизни, не пошли к тому, чтобы Бог царствовал над ними, значит, они с превеликим удовольствием поклонятся Антихристу, скажут: вот доказательство, что эта сила сильнее. Смотрите, он никого не мучает. Конечно же, он поначалу никого не будет мучить. Он решит многие вопросы. Люди кинутся за ним, как стадо баранов. Вот. И все, кто не записаны в книге жизни, все поклонятся. Как бы религиозные люди ни говорили, что там, да мы никогда печати не примем. Да не той печати вы боитесь. Печать эта придет совсем другим образом, и не он будет вас уговаривать. Вы побежите за ним, чтобы принадлежать этому новому. И вы думаете, там мало будет религиозных людей, которые боятся Антихриста? Их будет там множество. Потому что они именно Божье движение назовут ложным и скажут, что вот теперь мы видим, что Бог предал их, и все это закончилось, и все это разрушилось. А вот пришел от Бога человек и все восстановил, исцелил эту вавилонскую блудницу. Потом они, правда, все эти 10 царей ее разорвут на кусочки, потому что она им уже не нужна будет. Вот. Но поначалу она еще будет ездить на нем, на этом драконе. Но это следующих, значит, передач, когда мы будем рассуждать. Итак, значит, верные Евангелию Царства останутся, их будет очень много из всех племен, народов и языков. Вспомните тех, которые стояли на Стеклянном море. Там сказано четко, это те, которые пришли от великой скорби. И там сказано те же самые слова. Из-за множества племен, народов, языков, языков, вернее, и племени, и нации, великое множество, которое нельзя пересчитать. Вот это все великое множество не даст его похоронить, их похоронить. Несмотря ни на то, что это смотрится, как будто действительно все кончилось, так же, как примерно, знаете, когда Христа распяли, даже апостолы говорили, значит, что «а мы-то думали, что он будет царствовать», не апостолы, а ученики, «он будет царствовать над нами, а вот его убили и все». Так и здесь люди, конечно же, будут радоваться этому, а будет великое множество, которое, несмотря на то, что смерть пришла этому всему, они будут продолжать верить, и через это они не дадут похоронить это движение. И оно, конечно же, воскреснет через 3,5 дня. Еще раз скажу, что Время времен и полувремени – 3,5 года. 42 месяца – 3,5 года. 1260 дней – 3,5 года. И сами 3,5 года тоже перечисляются. Смотрите, 4 раза по-разному, или даже 5 раз по-разному называется одна и та же, один и тот же отрезок времени. И это применимо к Евангелию Царствия, когда 2 пророка будут пророчествовать, и это применимо к великой скорби. Половина одним, половина другим. Поэтому Даниил и написал, что в половине седмицы закончится вот это время, придет мерзость и запустение на святое место. Куда? Во внешний храм. Внутренний храм, они не смогут достать, его отмерили, выверили по небесным стандартам, никто никогда не сможет изменить ничего там, потому что там уже все закончилось, там жизнь вечная. А внешний двор язычники 3,5 года будут топтать, и они так натопчут там, как говорится, себе тропы, что... Такая религия опять разовьется, такие уверенные они будут и торжествовать будут, но недолго песня пелась. Им придет полный крах, и все закончится. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют друг другу дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Вот это еще одно свидетельство того, что 2 человека просто не в состоянии будут такую работу сделать. Конечно же, это огромная армия, которая будет по всей земле, по всей земле. И, видать, коммуникация будет еще лучше, потому что сейчас вот хотят уже глобальный интернет со спутника сделать так, чтобы во всем земном шаре ловилась информация, и вплоть до того, что гаджеты будут раздавать бесплатно, чтобы всех подхватить. И удивительно, что 2000 лет назад это было пророчество, сказанное Иоанном, и только сегодня мы понимаем, как вся земля будет радоваться и веселиться, и подарки друг другу дарить. Как это будет происходить, что все сразу одновременно будут это видеть, эту смерть, это поражение, это воскресение, потому что вся земля поклонится Антихристу, все незаписанные в книге жизни. Это значит, по всему лицу земли эта информация будет моментально распространяться. И вот сегодня мы видим доказательства этому пророчеству, что это все реально. И они, конечно, избавятся от мучения, вот эти земные люди, избавятся от мук и будут такие счастливые, что наконец-то околели эти, и назовут их, конечно, безбожниками, потому что все будет основано на религиозном таком представлении, что наш Бог сильнее, у нашего Бога правда. И у него же льстивые такие слова будут этого Антихриста, что вся земля побежит за ним. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Опять же говорят, вот Иерусалим, десятая часть города разрушится, и 7000 имен человеческих погибнет. Все совершенно не так. Значит, есть святой город и есть Вавилонская блудница, Египет и Содом, потому что там проповедуется блудодеяние, то есть прелюбодеяние, что Богу можно изменять, и мы никуда не денемся, будем ему изменять, верности никакой нету, он просто закрывает глаза на нас, несчастных и таких испорченных до конца, и милует нас, и все. Это вот Вавилонская блудница. Главный постулат Вавилонской блудницы, это написано у нее на лбу. Блудница и мать блудница. Вот. Как они вынесли там на своих соборах, Никейском соборе, все свои доктрины. Так они передали и лютеранам, и православные, и протестанты, все буквально одной и той же доктрины. Мы неисправимы. Все, Христос пострадал за нас, и мы этим только и пользуемся, что вместо нас кто-то умер, а мы уже тут ни при чем. Вот. Значит, это город, один город, Вавилон, великий город написано, блудница для многих народов. Есть другой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба. Это тоже жена и невеста Агнца, потому что мы будем читать, написано, «Пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца», говорит ангел Иоанну. И идет и показывает ему город, стоящий наверху горы, новый вот этот Иерусалим. Значит, Вавилонская блудница и Вавилон великий, жена и невеста Агнца и новый Иерусалим. Вот два города. Топтать будут святой город 42 месяца, да? А здесь... Великий город, землетрясение начнется, десятая часть этого города будет умерщвлена, остальные, значит, воздадут славу Богу. Это еще одна возможность вытащить из Вавилона определенных людей. Я думаю, что... Давайте сейчас сосредоточимся на вопросах. Как-то вы кисло меня опять слушаете. Возможно, я нудно говорю. Вот. Но поймите, что здесь очень важные вещи написаны, и это очень скоро будет происходить. И, конечно же, мы в 14 главе разберем этих двух пророков, и в 12 главе тоже это увидим, и вы поймете, что готовится просто не спецназ, а какая-то такая армия, которая, ну, пойдет по земле, вот просто разрушая все на своем пути, никто не сможет ей помешать. Только пока Антихрист не выйдет из бездны. Вот такой зверь получил всю власть, все, что можно от дьявола, вот он их победит и остановит. Но только когда они закончат свое служение, только тогда он сможет с ними сделать это зло. И услышали они, но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Вот речь идет о том, что еще один шанс Бог дал людям увидеть Божье могущество и Божью власть. И они испугались очень большим страхом и воздали славу Богу. Это значит, что они все-таки тоже покаялись в самый последний момент, в самый последний вагон, но все-таки запрыгнула определенная часть людей. Десятая часть была умерщвлена и разрушена в этом городе, десятая часть, но они еще стоят, потому что им еще на войну собираться против святого города. Вот. Давайте дальше почитаем. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Зайдите сюда“, и они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их». Значит, облако взяло их, и мы понимаем, что когда Писание говорит о облаке, это говорит о том, что физические люди, плотские люди, не видят славы Божией на них. Это облако, это как Моисеево покрывало. Слава Божья закрыта от людей, поэтому подымутся они снова для того, чтобы вступить в последний бой с Антихристом и его войском. И мы знаем, что они будут восхищены на небо, как сказано о двух маслинах ветхозаветних: не силою и не воинством, а духом моим, говорит Господь. Кто ты, гора перед Зарававелем? Ты равнина. То есть они не тем, что у них есть, что они заслужили, а просто поднимаются силой Божией и опять пошли огнем против всякой тьмы. Вот. В тот час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала. Ну, вот этого города, где были положены трупы этих проповедующих пророков, да? Что это за город? Вавилон. И вавилонская блудница в нем хозяйка в этом городе. И вот там они будут положены. То есть Вавилон опять встанет. Он встанет на короткое время. И вот эта смертельная рана, когда она исцелится, вот это и будет, ну, самое такое яркое удивление всех людей. Почему? Потому что Писание говорит, что два пророка будут мучить всю землю. То есть они будут мучиться. И тут раз, значит, вылез деятель и убил все это. И открыл свое еще гораздо сильнее. И тут сразу мнимый порядок, собрались там все, войны закончили, печати начали штамповать, технологии, скорее всего, разные. И люди побегут к этому властителю мира, потому что Писание говорит, что вся земля, все, кто не записан в книге жизни, все поклонятся ему. Поэтому мы не лишены этой, как бы, опасности. Если мы не будем записаны в книге жизни, то есть если на нас не будет печати Господа, то мы 100% побежим при всех наших знаниях, при всех, все забудется, потому что настолько дико будет смотреться то, что делали эти два пророка. Столько хаосу принесли, столько разных, ну, этих самых раздоров, проблем. И скажут: да какие это Божьи люди, они всю землю сбаламутили, какая проблема на земле. А этот пришел, раз, все восстановил, все поставил на место. И все люди скажут, это действительно посланник от Бога, потому что еще чуть-чуть, и земля бы перевернулась вся. Вот такие дела, уважаемые. Поэтому, ну, давайте, у нас осталось тут уже пару стишков, и мы их пройдем. Второе горе прошло, и вот идет скоро третье горе. Это уже другая мысль, совершенно другая мысль открывается. Значит, что такое второе горе? Второе горе – это то, что начинал трубить шестой ангел. Вот когда он вас трубит, все, что там написано, это начинается шестое горе. Оно тянется долго, это горе. И вот эта часть, когда будет трусить вавилонскую блудницу и разрушать ее, это тоже горе живущим на земле, потому что религия – это, ну, представьте себе, миллиард, там, к примеру, христиан, миллиард мусульман, там, я не знаю, там 400 тысяч этих, как они, буддистов там, этих всяких разных, вот. Это ж серьезные вещи, это полпланеты Земля, и всех их надо будет крести очень сильно. Эта религия должна рухнуть. Вот, это будет большое горе на земле. Поэтому вот это второе горе от шестого ангела закончилось, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и будет и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою и великую воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящихся имени Твоего, малых и великих, великим, и погубить губивших землю, и отверся храм на небе, храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, голоса, громы и так далее». То есть мы говорили, что, значит, когда седьмой ангел вострубит, случится последнее горе, самое тяжелое. Помните, летел ангел по небу и кричал: «Горе, горе, горе живущим на земле». Три последних горя. Вот шестой, то есть второе горе закончилось при шестой трубе, и вот седьмой вострубил, и начинается самое последнее горе. И мы знаем, что это горе определено в семи чашах, которые будут изливаться на землю уже для того, чтобы губить нечестивых и давать возмездие праведникам. Вот все, что кратко можно по этой главе сказать. Нет, еще будет семь чаш, и когда будет вылита чаша на престол зверя, вот тут его уже царство, вот он царствует 3,5 года, да, и потом чаша будет вылита на его престол, и его царство зашатается, все закончится. За... Игорь, возьми микрофон. Но ты возьми микрофон, чтобы люди слышали.
Тут мы говорили, что вот эти две маслины, два пророка были убиты, и потом это царство опять восстановилось, и они поднялись к Богу, да? И где соединить вот это, что тут написано, что царство мира это соделалось с царством Бога?
Тогда, когда они воскресли, а когда они воскресли через 3,5 дня.
Да.
То есть, когда закончилась великая скорбь.
Да.
Они снова пришли в силу, так скажем, сила жизни. Вот ушла из них жизнь, естественно, духовная. Физически они, допустим, ходили на земле, но сделать уже ничего не могли. Да? И, конечно же, Антихрист не мог ничего им сделать, потому что для себя у них, конечно же, сила была, они были отделенные от мира, да, но сделать что-то на земле они не могли. 3,5 года прошло, и вдруг они воскресли. И вот тут ну, сходится с тем, что была вылита чаша на престол зверя, и все, царство зашаталось, потому что люди все-таки увидели, что Бог есть действительно Бог всего, а Антихрист просто обманщик.
Тогда здесь опять на земле восстает царство Господа, да? И вот это место, он говорит, что царство мира – это соделось царство Господа.
Mm-hmm.
Okay. Я просто думал, что оно… Okay.
Ну,
думал, да, что тысячелетнее царство здесь.
Нет, это еще не тысячелетнее царство, потому что мы разберем вот это место. Блажен, кто достигнет 1300, сколько-то там дней. Ну, разберем место, где, которое говорит о двух периодах, когда зверь уже станет мрачным его царство, но он все-таки последние силы соберет и пойдет войной. Вот когда он будет схвачен, лжепророк и, значит, и зверь, вот тогда начнется тысячелетнее царство. А царство Бога, вот когда седьмой ангел вострубил, это уже Антихрист не имеет никакой власти, потому что он, ну, все, что он мог сделать со святыми, сделал, и ничего никак им не повредил. Все так, стоят.
Так это получается, вот две маслины проповедуют, это пробуждение. Потом оно утихает, убивают их, оно опять умирает, потом оно опять воскресает, и оно опять в силе, и потом опять убивают его, или как оно получается? Где оно опять утихает перед тысячелетним царством?
Ничего не утихает. Вот, значит, 3,5 года проходит, да, они воскресают, вот эти 144 тысячи, да, сила жизни к ним приходит. И это уже приходит время подготовки к войне, а царство зверя помрачело. То есть, ну, как бы ситуация снова качнулась в сторону Царствия Божьего. Люди, когда они увидели воскресшим то, что Бог делает, написано, что они испугались страхом весьма великим, да? То есть и воздали славу Богу, потому что они действительно увидели силу Божью. Антихрист, значит, после 3,5 лет теряет свою силу, но соберет последние остатки силы и пойдет на войну. И война эта закончится для него плачевным.
Okay. Понятно. Так тогда после второго, когда церковь вот эта поднимается на небо, когда больше уже упадка не будет, она будет, наоборот, готовиться к войне. Окей.
Мы все эти моменты, Игорь, разберем. Сейчас очень трудно это как бы обстоятельно поставить по местам, но когда будем идти, 12 глава там об этом говорит, и мы все расставим, все вот, ну, как бы нарисуется эта схема, когда седьмой ангел начинает, когда чаши начинают выливаться, где находятся святые, когда происходит подъем, потому что антихрист, он 3,5 года правит, а потом еще определенное время нужно дождаться. Кто-то, найдите это место, где это написано.
Какое?
Блажен, кто достигнет... Нету.
Что-то как-то по-другому надо.
Сейчас я попытаюсь найти. Даниила 12:12. Вот смотрите, со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. То есть пройдет 3,5 года, да, со временем, когда, вернее, сколько 3,5 года? 1260, да? Найдите в Откровении, вот мы сегодня читали, сколько будут 42 месяца. Ну, неважно.
1260.
1260. А здесь сколько? Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости и запустения пройдет 1290 дней. На 30 дней больше, да? Там 60, здесь 90. Но это не все. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокойся, и встанешь для получения твоего жребия в конце дней. То есть, есть 1290 дней. Мерзость и запустение. И это больше, чем 3,5 года. на 30 дней. Но мы знаем, что в определенное время царство зверя, будет вылита на него чаша, и оно станет мрачным. То есть все увидят, что там нету больше ни власти, ни силы, ничего. То есть, скажем, если какой-то укрепленный город, брось на нее атомную бомбу, хоть город там остался, но уже какие-то развалины, все уже полный хаос начинается. Но вот здесь 1335 дней это значит время, когда будет война происходить между. Но об этом мы поговорим. Просто сейчас очень трудно это все. Мы когда 12 главу будем разбирать, это мы там увидим. Хорошо. Есть у вас еще какие-то вопросы, да, Лили?
Я думала за вот то, что они одеты во вретище, да, это может так быть, что они как Христос, вот он как пришел, принял образ раба, да, и не было ни вида, ни величия, он не пришел как царь вот в славной одежде, что люди увидели, вау, царь, и они пошли бы за ним, что можно явно видеть это. Но я так думаю, что это определяет, как они будут работать на земле, как Христос, таким путем, чтобы лукавые люди не примкнули к Царству Божию, чтобы только те, кто действительно ищет, вот те они увидят, потому что во вретище, вот то, что одежда, оно же еще говорит больше о том, как человек смотрится, да, со стороны, и как будто бы вот мне вот как-то с этим связано.
Да, абсолютно, абсолютно, Лилия. Такие, знаешь, жалкие люди, на кого не равняешься, так же, как и Христос. Ну, конечно же, Христос говорил, вы больше моего сделаете. Сила будет невероятная у них, и власть. И, на мой взгляд, вот я, допустим, не говорю сейчас откровение, но мой взгляд, это будет такой яркий контраст просто силы, власти, красоты Божией и абсолютной простоты, неприхотливости. Вот соединенные вместе. И вот то, что ты сказала, что чтобы не могли приставать туда всякие прилипалы ко всему громкому, знаешь, и я тут не пустое место возле, я ученик пророка, да, таких много желающих, то они действительно будут абсолютно скромными, безденежными, простыми, как вот Писание много раз подчеркивает, что чтобы упразднить значущее, вот упразднить, то есть высмеять значущее, все, что в мире высокое, достойное, Бог берет ничего не стоящее и ставит его для того, чтобы, по-нашему сказать, утереть нос всем умникам, всем достойным, всем важным. И, конечно же, они не смогут прилипнуть, как они к Христу не могли прилипнуть. Вот. Я вижу это вретище вот так. Это не слезы и плач. Ой, вы бедные, ничего не можем сделать, но мы вас сейчас попалим всех. Знаешь, крокодили такие слезы. Ест и плачет, то как-то оно не клеится. Плакать они не будут, они будут действительно мучить людей. Да, есть еще что-то у вас? Да.
Я хотел вернуться к 13 стихе. Есть это обозначение какое-нибудь? «И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих». Угу. Имеет какое-то значение это?
Я думаю, что полнота тех, которые, несмотря ни на что, стали богопротивниками, остались богопротивниками среди религиозного мира. Потому что здесь речь идет о вавилонской блуднице, о всех религиозных людях, которые не захотят Евангелие Царства послушать. Вот. Как бы Писание говорит, не имеют любви к истине для своего спасения, не захотели принять любовь к истине. Вот. Схватились за свои правила, порядки, традиции. Знаешь, сколько таких людей упрямых, что он будет верить, что это Антихрист пришел и разбивает, и разрушает нашу веру, которую нам отцы преподали, которую мы держались и пели, и радовались, и славили Бога там. В это самое в селе, как поют в песне, да, колысь. Все это было у нас, и поэтому мы не отступим ни на йоту. А на самом деле, да, отцы верили, такое время было, такая жизнь была, а тут что? Уже совсем другое время, ну, упрямых будет много, конечно, поэтому... Хорошо, если нету ничего, значит, в пятницу у нас служения не будет пока. Я не вернусь в мире благополучии. Вот, и не знаю, хотелось бы мне, конечно, отпуск взять от вас, чтобы не это самое, и вам не мешать, и самому немножко сосредоточиться на себе. Ну, посмотрим, как получится. Завтра улетаю и буду себе там лечиться. Если нету больше ничего, то давайте помолимся и все на том. Господь благословенный вовеки. Благодарим Тебя, милость Твоя, благодать Твоя, помощь от Тебя нашим сердцам, потому что Ты любишь нас, Ты вновь милосердишься над нами, Ты вернешь в пучину морскую все беззакония наши и дашь нам снова возможность искать Тебя, получать Твои благословения и славить Твое святое имя. Мы хотим, Господь, чтобы этот мир увидел в нас любовь к Тебе, чтобы все, что мы не делали, мы делали из-за любви к Тебе, и все, и больше ничего, кроме любви, не существовало в нас. Господь, благослови нас на все святое, чистое, чтобы мы действительно прошли к золотому жертвеннику и там приносили это благоухание, приятное Тебе, чтобы славился Ты на всей земле. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.